Скарлетт сидела, сжавшись в комочек, крепко зажмурив глаза, стараясь не разрыдаться. И в эту минуту до нее долетел стук копыт. Но она не подняла головы. Ей так часто чудилось, что она слышит этот звук, так же, как чудился ей шорох платья Эллен. И, как всегда, сердце ее в этот миг заколотилось, прежде чем она успела мысленно сказать себе: «Не будь дурой!» Но быстрый стук копыт стал замедляться, лошадь перешла с галопа на шаг, и этот ритмичный хруст гравия — все это было слишком реально. Кто-то подъехал верхом, может быть, от Тарлтонов или от Фонтейнов? Скарлетт подняла глаза. В кавалерийском седле сидел Янки. Еще не осознав случившегося, Скарлетт уже спряталась за занавеской и, как завороженная, смотрела на всадника сквозь дымчатые складки шелка, затаив дыхание от неожиданности и испуга. Он мешковато сидел в седле. Плотный мужчина в полурастегнутом синем мундире. У него было грубое лицо и неопрятная черная борода. Маленькие, близко посаженные глазки, щурясь от солнца, спокойно разглядывали дом из-под козырька синего кеппи. Когда он медленно спешился и закинул поводья на коновязь, Скарлетт наконец смогла вздохнуть, но так болезненно и резко, словно после удара под ложечку. Янки! Янки с большущим пистолетом на боку! Она одна в доме с тремя больными и с маленькими детишками. Пока он не спеша шагал по дорожке, держа одну руку на кобуре и зыркая маленькими бусинками глаз вправо и влево, калейдоскоп беспорядочных видений закружился перед мысленным взором Скарлетт. Перерезанное горло, надругательство над беззащитными женщинами, о которых шепотом повествовала тетушка Питтипэт. Дома, обращенные в пепел вместе с умирающими людьми. Дети, вздетые на штыки, чтобы не пищали. И все эти неописуемые ужасы, таящиеся в слове «янки». Ее первым побуждением было спрятаться в чулане, заползти под кровать, спуститься по черной лестнице и броситься к болоту, зовя на помощь, что угодно, лишь бы убежать. Но тут скрипнули ступеньки крыльца под осторожной ступней, и затем она услышала, как солдат, крадучись, вошел в холл и поняла, что путь к отступлению отрезан. Оцепенев от страха, она прислушивалась к его передвижениям из комнаты в комнату, и шаги звучали все громче, все увереннее, по мере того, как он убеждался, что дом пуст. Вот он прошел в столовую и сейчас верно направился на кухню. При мысли о кухне ярость полоснула Скарлетт по сердцу, как ножом, и страх отступил. Там, на кухне, на открытом очаге, стояли два горшка. Один с печеными яблоками, а другой с похлебкой из овощей, раздобытых с таким трудом на огороде в 12 дубах и у Макинтошей. Это был скудный обед, которому надлежало утолить голод 9 людей и которого, в сущности, едва могло хватить на двоих. Скарлетт уже несколько часов усмиряла свой разыгравшийся аппетит, дожидаясь возвращения тех, кто ушел на болото, и при мысли, что Янки съест их жалкую еду, ее затрясло от злобы. Будь они прокляты! Они налетели на Тару, как саранча, опустошили ее, оставили людей медленно погибать с голоду и теперь вернулись, чтобы отнять последние жалкие крохи. Ее пустой желудок свело судорогой. Богом клянусь, уж этому-то Янки больше не удастся ничего украсть, подумала она. Она скинула со здоровой ноги истрепанную туфлю и босиком подошла к бюро, не чувствуя даже боли от нарыва. Бесшумно выдвинув верхний ящик, Скарлетт вынула оттуда тяжелый пистолет, привезенный из Атланты Чарльзом, из которого ему так и ни разу не довелось выстрелить. Она пошарила в кожаном патронташе, висевшим на стене под саблей, достала патрон и, не дрогнувшей рукой, вложила его в патронник. Затем быстро и все так же бесшумно проскользнула на галерею, окружавшую холл, и стала спускаться по лестнице, держась одной рукой за перила и сжимая в другой руке пистолет, прикрытый у бедра складками юбки. «Кто здесь?» Раздался громкий гнусавый окрик, и она замерла на середине лестницы, чувствуя, как кровь стучит у нее в висках, заглушая этот голос. «Стой! Стрелять буду!» И он появился в дверях столовой, весь подобравшись, как для прыжка. В одной руке у него был пистолет, а в другой маленькая шкатулочка розового дерева с швейными принадлежностями, золотым наперстком, корундовым желудем в золотой шапочкой для штопки и ножницами с позолоченными колечками. У Скарлетт ноги стали ледяными от страха, но лицо ее было искажено яростью. Шкатулка Эллен у него в руках. Ей хотелось крикнуть: «Положи! Сейчас же положи ее на место! Ты грязная!» Но язык ей не повиновался. Казалось, она оцепенела. Она просто стояла и смотрела на Янки и увидела, как напряженная настороженность сменилась на его лице полунахальной и полуигривой ухмылкой. «А-а-а! Да тут кто-то есть в этом доме!» — сказал он и, пряча пистолет в кобуру, шагнул через порог прямо к ней и остановился под лестницей. «Ха-ха! А ты что же, совсем одна здесь, малютка?» Быстрым, как молния, движением Скарлетт вскинула руку с пистолетом над перилами, целясь в ошеломленное бородатое лицо. И прежде чем солдат успел расстегнуть кобуру, спустила курок. Отдача ее качнула назад. В ушах стоял грохот выстрела, и от кислого порохового дыма защекотала в носу. Солдат повалился навзничь прямо на порог столовой. Под тяжестью его падения задрожал пол и мебель. Шкатулка выпала из его руки, и все содержимое рассыпалось по полу. Почти не сознавая, что она делает, Скарлетт сбежала с лестницы и стала над ним, глядя на то, что осталось от его лица. Она увидела красную впадину над усами там, где был нос. Она смотрела на остекленелые, обожженные порохом глаза. Две струйки крови медленно змеились по полу, и одна стекала с лица, а другая выползала из-под головы. Он был мертв. Сомнений быть не могло. Она убила человека. Минуту, равную вечности, Скарлетт стояла неподвижно, и все звуки, все запахи, разлитые в теплом летнем воздухе, приобрели вдруг какую-то несообразность и, казалось, многократно усилились. Частый стук ее сердца, похожий на барабанную дробь, жесткий глухой шелест магнолий за окном и далекий жалобный крик болотной птицы и сладкий аромат цветов, летящий из сада. Все смешалось. Она убила человека. Она, всегда, даже на охоте старавшаяся не видеть, как убивают зверя. Она, не выносившая визга свиньи под ножом, писка кролика в селке, убила человека. «Это убийство», — тупо думала Скарлетт. «Я совершила убийство». «Нет, это происходит не со мной». В глаза ее бросилась волосатая рука на полу, и внезапно, совершенно неожиданно, жизнь вернулась к ней и возродилась с необычайной силой. И вдруг чувство радости, жестокой, звериной радости охватило ее. И ей захотелось наступить на эту кровавую вмятину носа, почувствовать теплую кровь на своей босой ступне. Она совершила возмездие за Тару, за Эллин. Наверху на галерее раздались торопливые неуверенные шаги. На секунду все замерло, затем шаги возобновились, но теперь стали медленными, шаркающими, с металлическим постукиванием. Ощущение времени и реальности происходящего возвратилось к Скарлетт. Она подняла голову и увидела Мелани в рваном пеньюаре, служившем ей ночной сорочкой. Мелани стояла на лестнице, сжимая тяжелую саблю Чарльза в немощной руке. Взгляд Мелани, казалось, сразу охватил представшую ей картину, страшную суть случившегося, и она увидела распростертое в кровавой луже тело в синем мундире, шкатулочку на полу возле него и Скарлетт босиком с большим пистолетом в руке и с посеревшим лицом. В напряженной тишине их глаза встретились. Всегда такое кроткое лицо Мелани было исполнено мрачной гордости. Одобрение и свирепая радость, сродни огню, горевшему в груди Скарлетт, сверкнули в ее улыбке. Они молча смотрели друг другу в глаза. Что это? Что это? Да ведь она же такая же, как и я. Она чувствует то же, что и я, пронеслось в голове Скарлетт в эту долгую-долгую тихую секунду. Она поступила так же, как я. В Взволнованно смотрела она на хрупкую фигуру Мелани, которой никогда не испытывала ничего, кроме презрения и неприязни. А сейчас, заглушая ненависть к этой женщине, к жене Эшли, в душе Скарлетт зарождалось чувство восхищения и сродства. Ей, очистившейся на миг прозрения от всяких мелких чувств, за голубиной кротостью глаз и нежностью голоса Мелани открылась ее твердая, как сталь клинка, воля и мужество воина. «Скарлетт! Скарлетт!» Резко нарушили тишину слабо испуганные голоса Сьюлин и Кэрин, приглушенные затворенной дверью, а вслед за ними раздался вопль Уэйда: «Тетя Мелли! Тетя!» Мелани быстро приложила палец к губам, опустила саблю на пол, с мучительными усилиями пересекла галерею и отворила дверь в комнату больных. «Ну, чего вы переполошились, цыплята?» — долетел оттуда спокойный и шутливый голос Мелани. «Ваша сестрица хотела снять ржавчину с пистолета Чарльза, а он возьми да выстрели, напугал ее до полусмерти. Слышишь, Уэйд Хэмптон, мама выстрелила из пистолета твоего дорогого папы. Когда ты подрастешь, она и тебе даст из него пострелять». «Ах, боже мой, как хладнокровно она лжет!» — с восхищением подумала Скарлетт. «Я бы ни почем так быстро не сообразила. Но только же зачем лгать? Почему бы они не знали, что я это сделала?» Она снова перевела взгляд на распростертую ее ног тело, и вдруг злоба и страх, утихнув, уступили место отвращению, и у нее задрожали колени. А Мелани уже снова приплелась к лестнице и стала медленно спускаться, держась рукой за перила и закусив бескровную губу. «Марш назад в постель! Ты слышишь, дурочка? Ты же себя уложишь в могилу!» — воскликнула Скарлетт, но полураздетая Мелани продолжала, хоть и с трудом, спускаться в холл. «Скарлетт!» — прошептала Мелани. «Послушай, его надо убрать отсюда и закопать. Может, он был не один, если остальные обнаружат его здесь?» И она оперлась о плечо Скарлетт. «Нет, он был один», — сказала Скарлетт. «Я не видела больше никого из окна. Он, наверное, дезертир». «Даже если он был не один, Скарлетт, никто не должен ничего знать. Негры могут проболтаться, и тогда придут янки. Они тогда заберут тебя, Скарлетт. Нам надо спрятать его, послушай, пока все наши не вернулись с болота. Мы должны успеть». Лихорадочная настойчивость Мелани подействовала на Скарлетт, и она стала напряженно размышлять. «Ты знаешь, Мелани, я могу закопать его в углу сада под беседкой. Там земля намного мягче. Порк недавно выкопал оттуда бочонок виски. Но, боже мой, как же я перетащу его туда? Послушай, Скарлетт, мы потащим его вместе. Ты за одну ногу, а я за другую», — твердо сказала Мелани. «Да ты же, Мелани, ты не в состоянии кошку за лапу потащить», — сердито сказала Скарлетт. «Нет, я потащу его сама. А ты ложись в постель. Ты себя доконаешь. И не вздумай мне помогать, не то я отнесу тебя наверх на руках». Бледное лицо Мелани расцвело нежной улыбкой. «Ах, боже мой, ты такая хорошая, Скарлетт», — сказала она и легонько коснулась губами ее щеки. Не дав Скарлетт опомниться, Мелани прибавила: «Послушай, если ты сможешь его оттащить, я тем временем переберу тут эту лужу. пока наши не вернулись. Я должна успеть. И знаешь что, Скарлетт? Ну, а как ты считаешь? Послушай, это будет очень бесчестно заглянуть ему в ранец. А вдруг мы найдем чего-нибудь поесть? Но это же будет не очень бесчестно, ну правда же? Спросила Мелани. Я отнюдь не считаю этого, сказала Скарлетт, раздосадованная тем, что не подумала об этом сама. А ты знаешь, погляди в ранец, а я погляжу в его карманах. Нагнувшись над убитым и преодолевая отвращение, она расстегнула все пуговицы на мундире и принялась методично обшаривать карманы. «Ах, Боже милостивый!» — прошептала она, вытаскивая толстый бумажник, завернутый в тряпку. «Мелани! Мелани, ты посмотри! Тут же куча денег!» Мелани ничего не ответила. Она внезапно опустилась на пол и прислонилась спиной к стене. «Ах, Скарлетт, ты погляди!» — проговорила она дрогнувшим голосом. «А у меня что-то немного закружилась голова. Что-то я себя плохо чувствую», — сказала Мелани. Скарлетт сорвала тряпку и дрожащими руками раскрыла кожаный бумажник. «Взгляни, Мелани! Ты только взгляни!» Мелани перевела взгляд, и глаза у нее расширились. Бумажник был набит мятыми купюрами, зелеными федеративными, вперемешку с банкнотами Конфедерации. Среди них поблескивали две пятидолларовые золотые монеты и одна монета в 10 долларов. «Да перестань! Перестань ты их пересчитывать», — сказала Мелани, видя, что Скарлетт перебирает пальцами деньги. «У нас же нет совсем времени. Мы должны поспешить, Скарлетт». «Да ты понимаешь, Мелли, ведь это значит, что мы будем сыты». «Да, да, дорогая», — ответила Мелли. «Я понимаю, но сейчас нам не до того. Ты погляди в других карманах, а я погляжу в ранце». Скарлетт никак не могла заставить себя расстаться с бумажником. Ослепительные видения открывались ее взору. Это были деньги, настоящие деньги, лошадь этого Янки и много-много еды. Есть же Бог на свете, в конце концов. И ведь Он проявил о ней заботу, хоть весьма странным способом, подумала Скарлетт. Мелани вырвала бумажник из ее рук. «Послушай, давай скорее», — сказала она. В карманах штанов не оказалось ничего. Из ранца же Мелани извлекала небольшую пачку кофе, которую она с наслаждением понюхала. Изменившись в лице, миниатюрный портрет маленькой девочки в золотой, усыпанной мелким жемчугом рамке. За этим последовали гранатовая брошь, два массивных золотых браслета с тоненькими золотыми цепочками, свисавшими с запоров, золотой наперсток, маленькая серебряная детская чашечка, золотые ножницы для рукоделия, кольцо с большим бриллиантом, серьги с бриллиантовыми подвесками. И даже на неопытный взгляд Скарлетт и Мелани они были не меньше, чем по карату. «Да это вор!» «Вор!» — пролепетала Мелани, отшатнувшись от неподвижного тела. «Скарлетт, ведь он же все это украл!» «Конечно», — сказала Скарлетт. «Он забрался сюда в надежде обворовать и нас. Послушай, я очень рада, что ты его убила», — сказала Мелани, и взгляд ее стал жестким. «Ну что ж, а теперь, дорогая, нам пора скорее тащить его отсюда». Скарлетт наклонилась, ухватилась за обутые в сапоги ноги убитого и потянула. До чего ж он был тяжел! И какой неожиданно слабой показалась она себе! А что, если у нее не хватит сил сдвинуть его с места? Она повернулась к трупу спиной, подхватила его ноги под мышки и, наклонившись всем телом вперед, сделала шаг. Труп чуть двинулся, и она рывками поволокла его за собой. Нарыв на пальце, про который она от волнения совсем позабыла, напомнила себе такой острой, такой пульсирующей болью, что Скарлетт скрипнула зубами и переступила на пятку. И, напрягая все силы, она тащила труп через холл, оставляя позади красную полосу. Бледное лицо Мелани стало пунцовым. «Послушай», — сказала ей Скарлетт, «если он зальет кровью двор, мы не сможем уничтожить следы», — еле выдохнула она. «Послушай, Мелани, дай мне твой пеньюар, я закутаю ему голову». «Не будь дурочкой, я не стану на тебя смотреть», — сказала Скарлетт. «На мне нет ничего, ни нижней юбки, ни панталон, не то бы я их сняла». Сжавшись в комочек у стены, Мелани стянула через голову рваное полотняное одеяние и молча перебросила его Скарлетт, старательно прикрывая свою наготу руками. Скарлетт, обкрутив голову мертвого, потащила труп через холл.